Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 9 ноября 2011 года. Тысяча войдет учиться, а к свету выйдем как один. Сказали мудрецы: тысяча приходит учиться, и лишь один выходит к свету. Эта тысяча за счет своей учебы создала возможность, чтобы один вышел к свету, поскольку все вырастает по пирамиде. Иначе невозможно. Из всего неживого уровня выходит одно растение, из всего растительного уровня – одно животное. Поэтому невозможно без этой тысячи, начавшей учиться и вошедшей на ступень внизу, вывести одного к свету. Эти тысячи человек, они строят сосуд, чтобы в итоге их работы получилась одна сила, достигающая света. То есть они достигают своего общего единства. Из урока по статье Рабаша 9 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Так была история или нет? Наше восприятие совершенно ограничено, и мы не способны понять, что означает вся наша история, о каком египетском рабстве и выходе из него рассказывает Тора. Но что такое история? Сейчас я ощущаю себя существующим в какой-то реальности, и ту самую реальность, где я сейчас существую, я разделяю на настоящее и относительно него на прошлое и будущее. Все это восприятие прошлого, настоящего и будущего – это мое ощущение в настоящий момент. Сейчас, когда я живу и ощущаю себя существующим в каком-то месте, пространстве, во мне проявляются впечатления, которые я разделяю на относящиеся ко времени, к пространству, к движению. И в таком случае, что означает история? Это воспоминания, информационные записи прошлых состояний или такое своеобразное восприятие настоящей реальности, которое называется прошедшим временем? Это очень трудно объяснить человеку, и потому я все время как бы половину не договариваю, словно в разговоре с детьми, которые с одной стороны задают умный и серьезный вопрос, а с другой стороны не способны понять ответ. И я не хочу, чтобы это показалось человеку мистикой, но нет истории, нет прошлого. Все восприятие происходит только благодаря информационным записям Ришимо. А в Ришимо нет прошлого, только настоящее. Все парцуфим, которые выходят как бы последовательно во времени, один за другим, словно исторический процесс развития мира, происходящий до нас, это лишь ощущения относительно нас самих. Из урока по статье Рабаша 9 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Условия неограниченности разума. Человек не чувствует, что такое выше разума или ниже его. Если он не воспринимает что-то внутри разума, не одобряет в своем эго как существующее и стоящее, то он вообще не придает этому никакого смысла. Идти ниже разума – это значит попасть под влияние общества и действовать разумом других. И это считается недостойным, хотя мы все время действуем именно так, ведь общество давит на нас и заставляет уважать свои ценности. Идти выше знания мы вообще не способны, поскольку это называется идти верой. Для этого человек должен сформировать себе такие высшие понятия, выше своего разума, чтобы убедить его силой веры и принять веру как знание. То есть он должен соединиться с окружением и получить от него доказательства подлинности и ценности. Получается, что обычно человек действует внутри знания, наполняя его за счет своего окружения. Ему очень трудно подняться выше этого. Поэтому, если мы хотим ускорить время, то это возможно только пойдя в веры выше знания. Ведь если идти внутри знания, это простая эволюция, естественное развитие. И пока я сам не почувствую и не разовьюсь, я не получу нового знания. Но если я руководствуюсь мнением окружения, его знание становится моим, и относительно моего прошлого знания, оно уже выше знания. То есть мое личное восприятие превращается в общественное. Выходит, что свой разум, который принимал только то, что одобрялось моим эгоистическим желанием, я меняю на сеть связи между мной и другими. И польза других становится основой моего разума. Если человек делает такое изменение в своем восприятии, то он выходит за пределы своих ограничений. Из урока по статье Рабаша, 9 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Кому я молюсь? Проблема в том, что мы не знаем, как представить Творца, просто что-то себе фантазировать. И тут мы забываем о том принципе, что Творец пребывает среди своего народа, и от любви к творениям приходит к любви к Творцу. Поэтому, если я хочу доставить удовольствие своему Создателю, то у меня нет другой возможности к этому приблизиться и правильно представить, как только построить группу, включиться в нее, поднять ее важность на такую высоту, чтобы она стала самым для меня ценным, выше всей этой реальности, словно Бог. И тогда связь между товарищами проявляется во мне как высшая сила, от которой я вдохновляюсь, которой я молюсь, у которой прошу, и вся моя работа будет только для этого. А иначе это останется только красивыми словами, доставить наслаждение Создателю, с бескорыстными намерениями, не ради награды, слияния с Творцом, с кем я буду в слиянии, кому буду отдавать. Все это будет для меня совершенно неясными и неразумными понятиями, туманными и исчезающими из моего ощущения. Поэтому, когда мы говорим о Творце и все время путаемся, как нам относиться к такому неуловимому понятию, невоспринимаемому нашими органами чувств, то нужно помнить, что это общая сила, проявляющаяся внутри группы. Это высшая сила, по сути, и есть Творец. Но почему же тогда говорится, что нет никого, кроме человека и Творца, отношений между ними? Причем тут группа? И тут нужно вспомнить, что это не группа разных людей, а есть лишь одна общая душа. И человек должен приложить усилия, чтобы вернуться к правильному восприятию реальности. Тогда он увидит, что все это его собственная душа, а общая сила, наполняющая его душу, это Творец. Нужно немного приподняться над материальным зрением, которое показывает нам физические тела в нашем материальном мире, которые якобы находятся перед нами и даны нам для работы. Постарайся представить себе более высокое измерение, всю реальность как один свой сосуд, одно желание, которое сейчас в твоем воображении называется злым началом, разделяется на множество частей. Но благодаря своим усилиям соединить эти части вместе, ты раскроешь внутри этого соединения общую силу, которая и назовется твоим Творцом. Из урока по статье Рабаша, 9 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Кубики для духовной реальности. Вопрос. Даже во время чтения книги Зоар мысли разбегаются в разных направлениях. Как можно всегда оставаться в мыслях о цели? Ответ. Мы находимся в поле сил. Эти силы намеренно увлекают нас в разные стороны именно для того, чтобы мы своими усилиями смогли соединить их в одном направлении, привести их к единой реальности. И потому так мы должны относиться к нашим состояниям, спутанным, нестабильным, ведь все они предназначены для того, чтобы пробудить нас к поиску более высшей силы, чем эти противоположные силы, возбуждающиеся в нас, чтобы она смогла властвовать над ними, соединить их, привести их вместе как правильную совокупность составляющих к духовной реальности. Если мы найдем более высшую силу, формирующую нам всю картину, это будет уже более высокая ступень, чем наше состояние. Поэтому, с одной стороны, я должен благосклонно принимать эти разные состояния, мысли, желания и всю эту путаницу, понимая, что все эти данные дают мне для работы словно кубики, которые я должен сложить правильно. И сейчас каждый должен отыскать для себя, с помощью какой силы, какого принципа, какого отношения он сможет верно соединить все эти помехи, чтобы они стали не помехами, а составляющими той же духовной картины, которую он желает достичь. На самом деле нет помех. Все это желания, которые, будучи не связанными правильно в одно желание, кажутся нам лишними. Но это не так. Каждый из них своим устремлением в другую сторону специально указывает нам на отсутствие нашего направления к единой силе, включающей всех, высшей ступени, силе Творца. Из урока по книге «Зор», 9 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Там, где нет разлук. Книга «Зор», глава Пкудей, пункт 763. Чертог Завета, находящийся в седьмом чертоге, получает все от праведника Исода Зерампина мира Ацилут, а затем выходят души из Ковчега Завета и входят в нижнего праведника в первый чертог Исод. А затем выходят из праведника внизу и облачаются в людей. А после того, как оставляют этот мир, они входят в Ковчег Завета, находящийся в седьмом чертоге, чтобы все души состояли как из высших свойств от вины седьмого чертога, так и из нижних, от Исода чертогов, чтобы быть совершенными со всех сторон. Необходимо стараться каждому слову, действию, понятию, которое мы читаем в книге Зор, придать формы соединения, виды связи между нами. Речь идет лишь о том, насколько и каким образом соединяются части единой души, которые пока Зор называет различными именами, действиями, видами отношений между нами. Но в сущности все это для того, чтобы направить нас к единственному состоянию, где нет частей, а есть одно желание в едином свете. Поэтому все, что мы читаем в Зор, мы должны представлять себе как единую систему. Из урока по книге Зор, 9 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Задействуй группу. В группе происходит постоянный круговорот желания. И главное для меня – проявлять больше активности в анализе, в исправлении. Ведь мое исправленное отношение возвращается назад, еще лучше откорректированное и усиленное. Тем самым я вношу перемены в то, как группа воздействует на меня. Мои слабые импульсы вызывают мощный отклик в мере того, насколько я ценю товарищей. Тут все зависит от того, как высоко я ставлю их в своих глазах. Возможно, большое сообщество не имеет для меня ценности, а маленькой группой я дорожу как лучшим в мире окружением. Это мой выбор. Правильно выстраивая отношения к товарищам, я меняю свою судьбу. До сих пор все шло согласно программе природы. Я рос, а они наполняли меня воодушевлением. Теперь же мне дана возможность самому сформировать к ним аналогичные отношения. Это возможно благодаря разбиению сосудов, вследствие которого я вижу сегодня свои желания чужими, обособленными, независящими от меня. По сути, у меня есть возможность исправлять их как бы со стороны, извне. При этом сам я – не что иное, как точка, которую зажег во мне Творец. Передо мной вся реальность, все души, а я – искра, которая должна выстроить верное отношение к ним, подобно тому, как Творец относится к творениям. Ведь эти души и есть мой духовный сосуд. Мне дали шанс сознательно, намеренно смотреть в них на эту призму, а они в ответ укрепляют меня. Так постепенно на обоюдности я обнаруживаю, что у меня есть связь с Творцом. Оказывается, мой сосуд – это Малхут с высшим светом. Здесь и лежит мой единственный выбор. А группа со своей стороны даст мне все необходимое. Ну, а если я не взаимодействую с ней селективно, желая именно этого, то мир ведет меня путем страданий, что называется, в свой срок. Итак, чтобы встать на быстрый и прямой путь к цели, задействуй группу. Только от нее, от правильного окружения, ты получишь свет, силу ускоренного развития. Малхут мира бесконечности представляется тебе сегодня этим миром. Как ты отнесешься к этой реальности, так она и будет воздействовать на тебя, менять тебя. Все зависит именно от твоего отношения, от того, насколько ты серьезно формируешь и вызываешь на себя воздействие со стороны товарищей. Поверни их под правильным углом в своем восприятии, и они излучат на тебя свет. Ведь ты имеешь дело с Малхут мира бесконечности, которая дана тебе для работы. Из урока по статье «Дарование Торы», 9 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Игра «Высшее состояние». Поначалу все фальшивят. Баля Сулам, «Дарование Торы», сокращенный вариант. Есть два типа отношений с Творцом и человеком. И оба они призваны вести к цели, к слиянию. Человек, действующий альтруистически, не чувствует в своем действии никакой разницы между любовью к ближнему и любовью к Творцу, поскольку все, что вне его тела, как будто бы нереально в его восприятии. Итак, я нахожусь в мнимой реальности в окружении других людей, на земном шаре, во Вселенной. Почему действительность представляется мне именно такой? Почему я устроен так, чтобы воспринимать ее именно в этом виде? Потому что ложь этой картинки в точности соответствует тому, как я искажаю истинную реальность. И эта ложь тем больше, чем дальше я от истины. И вот в текущем состоянии я получаю желание раскрыть суть жизни, понять, для чего я живу, в чем смысл моего бытия. Я хочу приподняться над ложью и разглядеть за ней правду. А раз так, то однажды моя реальность должна будет перемениться. Как же добиться этого? С пробудившимся в нас желанием мы хотим представить себе истинное состояние, и тут не обойтись без советов каббалистов. Не выявив с их помощью верное направление, сами мы ничего не сможем сделать. Ведь мы погружены во тьму и неразбериху, и кроме искорки новорожденного желания у нас нет ни крупицы истины. Однако этот новый позыв представляет собой всего лишь точку, а не вектор, который указал бы нам путь. И потому, чтобы взять правильный курс, мы должны прибегнуть к соответствующим средствам. Если я представляю весь мир как себя, как единое целое, это верная картина. Однако сам я не могу сформировать в себе такое отношение, не могу представить, что чужие люди, силы и явления неживой растительной и животной природы являются частями моего желания, которые отображаются в моем восприятии чем-то обособленным, отдельным, иногда далеким, противоположным и ненавистным мне. И потому средство, ведущее к истине, это группа, в которой я должен работать. Хотя товарищи и представляются мне абсолютно отличными, противоположными, однако вместе со мной они все же устремляются к исправленному истинному состоянию. Мы сообща должны работать над тем, чтобы исправление и истина стали едины. Отсюда и проистекает необходимость в верном отношении к наивысшему подлинному состоянию под названием Творец, а также к группе. Я достигну истины лишь при том условии, если буду взаимодействовать не с воображаемым пока Творцом, а с реальной для меня группой, вместе с которой я представляю себя на высшей ступени. Эта работа нам по силам. Мы продвигаемся к общему истинному состоянию путем сближения с теми желаниями товарищей, в которых мы можем объединиться. И тогда внешние действия по сближению подведут нас к внутренней близости единого желания. Наш мир – проекция духовных сил. В нем мы воспринимаем их как телесные образы и, объединяясь на общем пути, общими усилиями в единую систему, создаем условия для единства наших желаний, которые сливаются в одно. Мы можем начать поистине с нуля, с материальных физических действий, пускай ложных, но плодотворных. На этой низкой ступени можно обойтись поначалу без всякого намерения. Мы фальшивим на первом аккорде, и все-таки он нам засчитывается. А потому никто не может сказать, что ему не дали в руки вожжи, чтобы вести себя к исправлению. Таким образом, отношения с людьми важнее, чем отношения с Творцом. С одной стороны, у меня есть маленькая группа, которая хочет раскрыть послание, методику исправления, а с другой стороны, огромное человечество, подспудно ждущее единство. И в конечном итоге человечество должно получить от нас эту методику в готовом виде, с четко прописанными параметрами взаимоотношений. Однако, пока кризис и беспощадность еще не проявили среди людей настоящую потребность в единении, методику открывать не для кого и незачем. И потому наука Каббала находится в скрытии. Из урока по статье «Дарование Торы» 9 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Спрашивали, отвечаю. 84-й выпуск. Вопрос с ивритского блога. Я поняла, что есть законы и силы в нашем мире. Какой закон или какая сила может не дать мне добиться отдачи и почему? Как можно изменить это во мне? Ответ. Ваш эгоизм специально препятствует этому. Укротить его можно только посторонней силой, которая действует только при условии изучения, общения с подобными, обучения других, потому что сила исправления скрывается в связи между нами. Вопрос с английского блога. Если 99% населения мира не могут исправить себя, что мы конкретно должны исправлять в них с помощью распространения? Ответ. Мы, 1%, должны исправлять себя объединением в группе, и силой нашего объединения, Аравут, объединять всех, 99%, кто вне группы. Смотрите об этом в предисловии книги Зор, пункты 70 и 71. Вопрос с ивритского блога. Могут ли мужчина или женщина, которые учат и распространяют каббалу, находясь в нашем окружении, быть в депрессии? Если да, то какая причина? Могут ли люди, у которых есть генетическая и наследственная склонность к депрессиям или к мании, заниматься каббалой? Ответ. В наше время депрессия – самое распространенное явление, лекарство от него – углубление в групповые действия. Вопрос с ивритского блога. Есть у меня дома 3 подростка, и они абсолютно не согласны слушать науку каббала. Как и когда можно с ними говорить на эту тему? Ответ. Не говорить с ними о каббале, пока они не подрастут и не пожелают сами слушать о ней.
Радиоверсия.
Объединение только с равными. Мнение. Алан Гринспен в интервью CNBC. Европейский союз развалится из-за большого разрыва между северными и южными странами. Ожидалось, что южная экономика еврозоны будет вести себя так же, как и на севере. Поведение итальянцев будет таким же, как и у немцев. Но этого не произошло. Вместо этого Северная Европа начала оплачивать излишнее потребление Южной Европы. Единственный способ собрать несколько стран под одной валютой – это подобрать в союз схожие страны, допустим, Германию, Голландию и Австрию. По-другому это просто не сработает. Реплика. Это сработает вынужденно и только в случае взаимного поручительства, когда все получат воспитание и понимание того, как и насколько они зависят друг от друга, и общественное мнение будет удерживать каждого в этом ощущении. Природа вынудит нас к этому страданиями. Желательно устремиться к этому раньше, добрым путем.
Радиоверсия.
Это было в Каннах. Мнение. Валерий Пульман. Не на очередном кинофестивале с участием кинозвезд, а на саммите «Большой двадцатки». Лидеры самых экономически развитых стран, заседавшие в течение 2 суток, так и не смогли придумать ничего стоящего, чтобы предотвратить углубление глобального экономического кризиса. Реальным достижением после беспрецедентного давления было обещание Греции не проводить референдум, брать ли в кредит, и вынужденное согласие Италии на мониторинг со стороны Международного валютного фонда. А по самым главным проблемам мировой экономики были озвучены громогласные обещания, которые в условиях кризиса и ожесточенной конкурентной борьбы между странами двадцатки заведомо обречены быть невыполненными. Словом, очередная встреча в верхах вновь показала, что каждое государство свои интересы ставит превыше всеобщих, хотя все национальные экономики взаимозависимы, что в руках лидеров двадцатки нет рычагов преодолеть кризис. Участники саммита дружно осудили безответственное поведение спекулянтов, пригрозив им санкциями, непонятно какими. Однако спекулянты продолжают свои махинации на валютных, фондовых и товарных биржах. Любопытны новые высказывания политиков о том, что для преодоления кризиса потребуется десятилетие. Ведь долги накапливались десятилетиями. Но не указали, откуда брать деньги для погашения баснословных долгов Германии и других стран Евросоюза. За счет повышения налогов на предпринимателей, на граждан. А готовы ли они на жертвы во имя общества? Ответов нет. А США могут помочь Евросоюзу только своим негативным опытом. А страны БРИК вместо немедленной финансовой помощи Евросоюзу обещали увеличить экспорт товаров. Итог саммита – гора родила мышь.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.